Добрый вечер. С вами в прямом эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков. О том, кто ими интересуется и что им угрожает. А заодно о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем и в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Сегодня в программе.
Деньги СССР. Застой 2.0. Общие деньги. На что пойдут средства Фонда национального благосостояния? Деньги за работу. Почему реальные зарплаты ниже справедливых?
В Москве продолжаются акции протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. В минувшую субботу в центре прошла серия одиночных пикетов, которая последовала за 60-тысячным митингом 10 августа и предваряет акции 24 августа, несогласованные, правда, московской мэрией. В борьбе с протестующими представители государства не ограничиваются жесткими задержаниями и разгоном вышедших на улицу людей. В ход идут все средства, в том числе и финансовые. Так, после массовой акции 27 июля две госконторы ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иск к лидерам оппозиции о компенсации якобы нанесенного им ущерба. К государственным предприятиям присоединилась и ООО «Анкор», работающая под вывеской ресторана «Армения». Общая сумма ущерба оценивается истцами в 13 миллионов рублей, а в качестве ответчиков фигурируют Илья Яшин, Алексей Навальный, Любовь Соболь, ну и другие лидеры оппозиции, список давно знакомый и известен. Назвать этот иск свежим, чем-то новым, довольно сложно. 5 лет назад участники протестного лагеря «Окупай Абай» власти грозили иском на 20 миллионов рублей за якобы вытоптанный газон на Чистопрудном бульваре. Однако несоразмерность суммы привела к тому, что до суда дело так и не дошло. Жадность подвела. Сейчас, правда, все может сложиться иначе. Вопрос в том, кто после этого пойдет есть в ресторан «Армения». Восемь лет назад, 19 августа 1991 года, была предпринята последняя попытка реанимировать СССР. Путч провалился. Государство, которое отменило частную собственность, пыталось упразднить товарно-денежные отношения и построить коммунизм ценой миллионов человеческих жизней, приказало долго жить. Наша программа про деньги, о том, какую роль играли деньги в жизни советских граждан, мы поговорили с поэтом Львом Рубинштейном.
Какую роль играли деньги при Советском Союзе?
Смотря для кого?
Для кого?
По моим наблюдениям многолетним, так сказать, я говорю не о себе лично, а вот если как бы пытаться обобщить, деньги играли не такую важную роль, как сейчас. И не такую важную роль, какую играли, например, связи, блат и привилегии. Вот это было важно. Деньги, была же какая-то категория лиц, самых таких, как бы, самых больших начальников, которых вообще, собственно говоря, они не знали, как выглядят там деньги, что сколько стоит. Потому что они какие-то пайки там получали, что-то у них на всем казенном.
Ну, их возили на машине.
Совершенно верно, на всем казенном.
Казенная дача.
Квартира, продукты, да, совершенно верно. И они вообще про это ничего не знали. Но и для обычных граждан, каковым был и я в том числе, деньги тоже не играли какую-то... Нет, конечно, без них было плохо, с ними было лучше. Сохранение цен – это было, значит, это было явление как бы пропаганды, это было идеологическое понятие, да, то есть нельзя было, потому что у нас социализм, у нас плановое хозяйство, у нас цены не растут. А в странах капитализма они растут, а у нас они не растут. Хотя мне один человек писал, что они прекрасно росли, но просто за счет, например, ухудшение продуктов или уменьшение порций или там в ресторанах, ну, и так далее.
Либо появление нового чего-то, то есть вот, не было телевизора.
А, или так, да, да, новая марка, которая стоила столько-то.
Новая марка,
да.
В том числе новый сорт колбасы появился.
Новое мороженое, да, которое стоило не 15 копеек, а 18, да. Да, ну вот такие были. Но деньги действительно не играли большую роль. Я что вспомнил? Мы однажды, значит, сидели там в какой-то компании, и почему-то зашел разговор о том, как бы стать богатым. Вот как бы разбогатеть. значит, в том окружении, в каком я был, это были люди в основном творческих профессий, значит, какие были в нашем представлении способы, значит, разбогатеть, тоже, в общем, вполне нереальные, но хотя бы, как сказать, теоретически реальные, да? Например, сочинить шлягер.
Надежда, мой компас земной.
Потому что мы знали, что композиторы и поэты-песенники действительно по тем временам загребали огромные деньги. И все думали, а что значит стать богатым? Вот что? Я хорошо помню вот мои представления о богатстве в те годы. Это ездить на такси, покупать продукты на рынке, идя в гости, покупать не дешевый портвейн, а
шампанское.
Шампанское.
Советское.
Да, или вообще
коньяк.
Дорогое вино. Коньяк, да. И иметь возможность сводить девушку в ресторан.
Наши люди в булочную на такси не ездят.
Угу. Вот лежит рублей 300 советских денег, да? Это уже богатство или...
Ну, для меня да, конечно, конечно. Примерно зарплату такую, ну, среднюю зарплату стоили джинсы в 70-е годы.
Средняя зарплата это рублей
120-150. Да, 120-150. Столько же стоили джинсы.
Более того,
обычно не хватало. Моей зарплаты не хватало.
Я прекрасно помню конец советской эпохи, да. 80-е годы. Тогда-то большие деньги как раз уже были, ну и тогда, и до, насколько я знаю, были скорее угрозой и опасностью. То есть, ну, если это были какие-то доходы, например, директора Елисейского магазина, который приторговывал полы дефицитными товарами, закончил жизнь у стенки.
Да? Нет, это были, значит, в советские годы считалось, что денежные люди, это во-первых, легально богатые, были несколько категорий граждан. Это было штук 10 писателей.
Ну, творческая интеллигенция.
Штук 10 писателей, да. Какие-нибудь артисты, вроде Аркадия Райкина, которые очень известные, которые очень много выступали. Упомянутые мною композиторы и поэты-песенники.
Ну, балетные, наверное, какие-то.
Не знаю. Ну, балетные, только солисты ранга...
Большого театра.
Ранга Майи Плисецкой. Да, их было немного. Девочки из кардебалета, это мне просто, я знал одну. Они были нищие абсолютно. И, значит, они жили, знаешь, на что? Они из гастролей возили шмотки. Вот, собственно. Вот еще была, кстати... особая категория людей, так называемые выездные. У меня была одноклассница. Ее, как сейчас помню, ее звали Шура Швец. Красивая такая девушка. Такая, с большими черными глазами. Мы как-то вроде дружили. И я знал, что ее мама на белорусском вокзале торговала газировкой. И эта Шура время от времени хвасталась, что как бы у них много там всего. Жили они при этом в бараке. И однажды она меня пригласила в гости. Пришел там, ну, действительно, барак, одна комната, тесная, маленькая, но заставленная сверху донизу сервизами и завешенная коврами. То есть эта мама была как бы богатая. Но это не значит, что она могла жить где-нибудь, кроме как в бараке, понимаешь?
Советский Союз, стабильность, цены не менялись. При этом, насколько я знаю, в 90-е уже объяснение этому было найдено довольно простое. Что в Советском Союзе существовала экономика дефицита.
Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через туаровед достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает вкус спис-фиски.
Мне даже кажется, это была какая-то, не знаю, идеология дефицита. Это был быт дефицита. Это была система отношений, связанная с дефицитом. Люди при дефиците, это были очень важные люди. Да? И все это происходило там у моего приятеля, кто жил в коммуналке, у него был сосед Коля, который был мясником в смоленском гастрономе. Это был абсолютно большой человек. И с ним надо было обязательно дружить, потому что этот мой приятель, он не злоупотреблял, значит, возможностями Коли, но на семейные праздники он его просил там о чем-то. Вот. И тогда появлялась баранья нога, например. Вот это все. Да, а цены не меняются. В советские годы какая-нибудь девушка, которая копила. Я помню, когда надо было одолжить, я работал в библиотеке тогда, когда надо было одолжить чуть-чуть денег, там какую-нибудь пятерку до зарплаты, чтобы вечером купить бутылку, идя в гости. Я знал у кого. Там всегда были какие-то некоторые количество девушек, которые постоянно носили в своей сумке скопленные деньги. А эти накопленные деньги были нужны. Вдруг она встретит сапоги. Понимаешь? Они шастали по магазинам, вдруг будут сапоги. Они с собой постоянно носили деньги. У них можно было всегда занять.
А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее.
Значит, хорошие сапоги надо брать.
Автомобили.
Автомобили это
роскошь. Сколько бы денег у тебя ни было...
Да.
Для того, чтобы купить автомобиль, надо было в очереди отстоять лет 5, а то и 7, да, смотря на каком предприятии ты.
Волга, да? Директор Броди. Садись.
Ты знаешь, это малогабаритная квартира.
Главные приметы, которые вообще, ну, я не знаю, как сказать, основообразующие советского времени, это значит, это действительно дефицит, как ты правильно сказал, это очередь, очень важная вещь, которая просто идеологемой стала.
Причем очередь, это не только очередь, которая в магазине на много часов,
была
но очередь. И очередь, которая на много лет на квартиру.
Виртуальная очередь совершенно верно.
На машину, да. На мотоцикл.
Да, человек лежал на диване, но при этом стоял в очереди за холодильник. Да, да. Или за автомобилем. Или за квартирой, между прочим, да. Вот. И блат, невероятная вещь была, как бы важная. Вот. А хозяйство не было, особенно это было заметно в маленьких городах, оно было абсолютно феодальным, потому что деньги точно там не играли никакой роли, а система взаимообменов существовала. Потому что дефицит был не только как бы товарный, был дефицит услуг, да. Скажем, там директор музыкальной школы, например, да, который мог устроить в свою школу сына начальника военкомата. Да? Вот. Понятно, да? Значит, чей-то сын не шел в армию, чей-то учился
на скрипке, да?
Да. Да, да. Кто-то преподавал там английский, а с ним расплачивались банками растворимого кофе, например. Или путевкой в санаторий для жены.
То есть 70-е, там, 80-е годы как раз Запад накрыло кризисом, который был связан с усилением ОПЕК, с появлением ОПЕК.
Это какие годы?
70-е, 73-й, 72-й.
А, энергетический кризис,
Энергетический кризис. Когда
все пересели на велосипед, я помню, что это такое.
Да, микролитражки, велосипеды, инфляция, безработица. А, при этом вполне благополучная жизнь в Советском Союзе, которая позволяла в том числе, ну, относительно благополучная, да, в том числе финансировать все страны народной демократии по всему миру. Никарагуа, там...
И всякие подрывные партии, да,
финансировали.
Террористов содержать,
да. Вот. И все это было замешано в значительной степени на высоких ценах на нефть.
Слушай, ну тратить огромные деньги на всякую подрывную работу в других странах, Советский Союз умудрялся, даже когда в нем самом был голод, вообще-то говоря.
Пропало мыло, я помню.
Помню.
Пропал стиральный порошок.
Помню, да.
Пропали венгерский горошек.
Но это совпало для меня и для моего близкого как бы окружения, то, о чем ты говоришь, совпало с тем, что мы стали выезжать впервые в своей жизни стали выезжать в западные страны. И на фоне этого отсутствия мыла, я помню, что надо было оттуда везти в Москву все, включая стиральный порошок. Я просто помню, что я там покупал, значит, супы в пакетах, моющие средства, растворимый кофе. Однажды из Швеции я привез, это было когда совсем, это уже, правда, было...
90-х.
Начало 90-х, когда все... Да, это был такой пик уже, когда уже все стали говорить о голоде, которого, к счастью, все-таки не было. Но я помню, что я из Швеции однажды привез пакет сахарного песка.
Да, но при этом голода не случилось, но...
Ну, плохо было.
Западные страны... Везли сюда гуманитарную помощь.
Наша дочка из школы однажды притащила, она, ну, маленькая девочка, сколько ей было там, лет 12, притащила огромнейшую банку сухого молока.
Сухое молоко, сухой яичный порошок.
Которым, надо сказать, почти всю зиму, да, всю зиму пользовалась.
Вот. Насколько уместно говорить о том, что сейчас у нас тоже цены на нефть упали, и мы при этом ввязались и в гонку вооружений, и в войну не в Афганистане, так в Сирии, и по всему миру финансируем всяких разных...
Да, ну, у меня объяснение только одно, чекисты. Ну, вот есть одно слово такое. Но рынок пока существует, понимаешь? Все-таки он как-то сглаживает его.
Рынок...
Все-таки я представляю сейчас вот опять какую-нибудь очередь за туалетным мылом, или за туалетной бумагой, или за сахарным песком. Нет, все-таки, понимаешь, сейчас деньги, мы же вроде как бы про деньги все время говорим, да? Ну вот с какого-то момента, значит, деньги стали деньгами. То есть деньги стали эквивалентны тому, что можно на них что-то купить.
Путч 19 августа провалился не потому, что у путчистов не хватило смелости отдать приказ стрелять по защитникам Белого дома. Советский Союз был обречен. Острейший экономический кризис, вызванный структурным перекосом плановой экономики, падением нефтяных цен, вылился в кризис политический. Едва поднявший железный занавес, граждане СССР воочию убедились, насколько бледно выглядит завоевание социализма на фоне загнивающего Запада. Егор Гайдар, лидер команды реформаторов, которой пришлось на руинах народно-хозяйственного комплекса СССР строить новую экономику, считал своим главным достижением тот факт, что возврат к социализму стал невозможен. Но параллели с брежневским застоем становятся все более заметны. Холодная война и гонка вооружений, подкосившие СССР, вернулись. Вместо Афганистана, правда, Сирия. Финансируя маргиналов и террористов по всему миру, главное требование к которым борьба с американским империализмом, снова актуально. Нынешнее российское правительство последовательно повторяет все те шаги, которые привели СССР к развалу. И это напрягает. С вами по-прежнему в прямом эфире программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Напоминаю также про наш телеграм-канал «Блант на свободе», на который советую всем подписаться. Пока население все туже затягивает пояса и все глубже залезает в долги перед банками, чиновники федерального уровня и главы госкорпораций заняты приятными хлопотами. Они делят сверхдоходы, которые скапливаются в Фонде национального благосостояния. И им есть что делить. Согласно действующему законодательству, в фонд поступают все доходы, которые получает казна при цене на нефть выше $40 за баррель в ценах 2017 года, то есть с поправкой на инфляцию. Когда же в ФНБ скапливается сумма, превышающая 7% ВВП, деньги, выходящие за эти рамки, можно инвестировать в проекты, которые способствуют росту российской экономики. Формулировка весьма размытая. Куда конкретно можно вкладывать деньги, пока не определено. Раньше это было не слишком актуально, суверенный фонд таких размеров никогда не достигал. Но в июле Минфин перечислил фонд, а выполняется он раз в год, 4 с лишним триллиона рублей. ФНБ вырос 2 с лишним раза, почти до 8 триллионов. Заветный 7% рубеж был превышен сразу на целых 0,2%. Стоит ли удивляться обилию идей и проектов, требующих немедленного финансирования и наносящих существенную пользу отечественной экономике? Только за минувшую неделю в очереди появилось 2 новых претендента.
В очередь, сукины дети! В очередь!
Так вот, глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил пустить лишние деньги на благоустройство российских городов. очнулся и «I speak from all my heart» вице-премьер Виталий Мутко, который нынче отвечает за строительную отрасль. Ему предложение Шувалова категорически не понравилось. И деньги он предлагает вложить куда? Правильно, в строительство жилья и комплексное освоение территорий. Кто на этих комплексно освоенных территориях будет жить в стране, где численность населения сокращается, а само население стремительно стареет, вице-премьер не уточнил. Видимо, еще не придумал. Но не стоит быть слишком требовательным бывшему министру спорта. Так далеко он просчитывать не привык. Шансов ни у Шувалова, ни у Мутко получить сколько-нибудь существенные суммы из Фонда национального благосостояния немного. Есть в очереди люди с более амбициозными проектами. Например, глава «Газпрома» Алексей Миллер просит триллион на строительство в районе Услуги на Балтике гигантского комплекса по сжижению и глубокой переработке газа. За реализацию этого проекта высказался и глава Минфина Антон Силуанов. Против проекта «Газпрома» и вообще инвестиций на территории России выступает Центробанк. И это может стать серьезным препятствием между Алексеем Миллером и деньгами фонда. Объясняется позиция тем, что попытка потратить деньги на территории страны выльется в разгон инфляции, с которой Центробанку потом бороться. Если копнуть еще чуть глубже, можно найти и более серьезный аргумент. Дело в том, что основная задача фонда – снять российскую экономику с нефтяной иглы. Вкладывать эти деньги все в те же нефтегазовые проекты означает не снимать, а еще глубже подсаживать Россию на нефтяную иглу. Это же относится, кстати, и к предложению Росгеологии пустить деньги на разведку новых месторождений. Одним словом, если не вмешаются высшие силы, ЦБ встанет грудью, чтобы деньги ФНБ «Газпрому» не достались. Но в Минфине есть и своя оригинальная идея, которая теоретически могла бы удовлетворить Банк России. Деньги ФНБ там предлагают пустить на кредитование российского несырьевого экспорта. Выглядеть это должно так. Покупаешь российское оружие, корабли, самолеты, строишь силами Росатома ядерные реакторы, получаешь кредит от российского правительства. С точки зрения инфляции все выглядит вполне кошерно. Деньги России тратятся на территории других государств. В какой-то момент подчиненные министра договорились даже до того, что инвестиции за пределами России приближают наш ФНБ к норвежскому суверенному фонду. Средства последнего действительно вкладываются за пределами Норвегии. Правда, не в кредиты покупателям норвежского оружия, а в акции и облигации крупнейших компаний госкорпораций и в гособлигации. Причем делается это абсолютно прозрачно и открыто. А вот детали контрактов на поставку российского оружия и строительство атомных станций едва ли когда-нибудь станут всеобщим достоянием. Даже если и станут, то ждать, что по этим кредитам кто-нибудь что-нибудь когда-нибудь заплатит, по меньшей мере наивно. Еще с советских времен сложилась устойчивая традиция списания безнадежных долгов представителям прогрессивного человечества, которые противостоят американскому империализму с советскими калашниковыми наперевес. Проще говоря, более надежного способа навсегда расстаться с деньгами Фонда национального благосостояния просто не существует. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, кстати, и эта идея Минфина тоже не очень нравится. Она бы предпочла никуда особо не инвестировать, а просто подкопить побольше деньжат, а заодно и посмотреть, во что выльется нынешний кризис. Из всех представленных вариантов эта позиция выглядит наиболее взвешенной, если, конечно, не замахиваться на саму систему и бюджетное правило. К самому бюджетному правилу вопроса, кстати, нет. Способствовать тому, чтобы в стране было еще хоть что-то, кроме скважин и труб, вполне разумная позиция. Проблема в том, что у государства было два пути. Либо сокращать госрасходы, либо пытаться изыскать другие источники их финансирования. И правительство пошло по второму пути, повышая налоги и пытаясь обложить каждый вдох и выдох. Результат налицо. Потерянные десятилетия в экономике и пятилетия падения реальных доходов населения. При этом бюджет и Фонд национального благосостояния, национальная копилка, лопаются от лишних денег, которые приятно делить и пилить. В заключительной части программы поговорим о том, сколько денег нужно россиянам, чтобы не чувствовать себя обделенными. На минувшей неделе компания «Сбербанк страхование жизни» провела опрос в 39 крупнейших городах России и выяснила, какую зарплату считают справедливые жители мегаполисов. В среднем россияне сочли справедливой зарплату около 60 тысяч рублей. Это почти в полтора раза больше того, что они получают согласно данным Росстата. Исключение составляют только Москва и жители столицы. Они считают, что для достойной жизни надо получать 100 тысяч рублей, а средняя зарплата в Москве, если верить тому же Росстату, 105 тысяч в месяц. При этом не следует думать, что все москвичи катаются как сыр в масле и пьют из молочных рек с кисельными берегами. Искажают столичную картину топ-менеджеры государственных частных компаний, банков, генералитет, федеральные чиновники высшего звена, а также депутаты. Поэтому для получения объективной картины обычно используют медианную зарплату. Это цифра, которую население делит пополам. Половина получает больше, половина меньше. Так вот, в Москве медианная зарплата составляет 48 200 рублей в месяц. То есть половина работающих москвичей получает в 2 с лишним раза меньше тех денег, которые они считают справедливой зарплатой. По России медианная зарплата ниже 35 тысяч. Так что двукратный разрыв между фактическим заработком и той суммой, которая нужна для достойной жизни, сохраняется. Списать это просто на человеческое чувство поменьше работать и побольше получать не получается. Если взглянуть на статистику Международной организации труда, несложно убедиться, что работают россияне достаточно много. Только в 5 странах мира количество рабочих часов в год превышает российский показатель. Да и те 5 стран далеко не мировые лидеры по уровню зарплаты и качеству жизни. Впереди Россия, Мексика, Коста-Рика, Чили, Греция, Южная Корея. Но есть и другая сторона медали. Результат ударного труда российских граждан, мягко говоря, довольно скромный. По размеру ВВП на душу населения в России Россия на 73-м месте. Парадокс, который заключается в том, что Россия и россияне работают много, а производит страна мало, объясняется тем, что в России слишком большое государство и слишком большой сектор, который это государство охраняет и защищает. На этом, к сожалению, наша программа подходит к концу. С вами был Максим Блант в эфире на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». До следующей недели. Всего доброго.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.